Сегодня я решил сделать небольшое отступление от моего цикла проповедей о плоде Духа. Мы к ним обязательно вернемся, и там нас ожидает много очень интересного, очень важного. Но сегодня я хотел бы пригласить вас в послание апостола Павла к Ефесянам для того, чтобы посмотреть на некоторые очень интересные аспекты нашей духовной жизни или нашей жизни вообще. Дело в том, что это послание заканчивается чрезвычайно интересно. Апостол рисует на протяжении всего этого послания нашу жизнь, как он представляет ее, как духовную брань. Он представляет, что жизнь человека, жизнь христианина здесь на земле, она состоит из борьбы. Борьбы, которая имеет место всегда, все время на земле. Это борьба между двумя силами. Силы света, за которыми стоит Бог, и силы тьмы, за которыми стоит, естественно, дьявол и его демоническая орда. Эта тема развивается на протяжении всего послания. Я хочу проследить вместе с вами ее. Возможно, вы не замечали, может быть, не обращали внимания на эту последовательность. Посмотрите, еще во второй главе, я не буду касаться первой главы, там есть некоторые намеки на это, но у нас нет времени сейчас подробно об этом говорить. Посмотрите, пожалуйста, во второй главе, когда апостол говорит о могущественной Божьей силе, спасающей нас, он представляет этот акт спасения как Божье действие, вырывающее человека из власти дьявола. Послушайте, пожалуйста, 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Заметьте, общее состояние духовной мертвости характеризуется здесь чрезвычайно важной деталью или важным элементом. Люди без Бога живут по воле князя, господствующего в воздухе, то есть по воле дьявола. Дьявол господствует в воздухе. Дьявол сегодня является князем века сего. Четвертый стих начинается очень интересными словами. У меня нет его здесь на экране. Он начинается словами «Но Бог, богатый милостью, оживотворил нас во Христе». То есть вот это царство, которое находится под контролем сил тьмы с момента грехопадения, Бог вторгается в это царство, и написано: «Но Бог, богатый милостью, оживотворил нас во Христе». То есть покаяние – это не просто прощение греха. И даже покаяние – это не просто изменение мышления. Слово метаноя – это изменение внутренней позиции. Не просто изменение мышления и позиции. Покаяние – это радикальная перемена духовного подданства. То есть человек без Бога находился в царстве тьмы, в царстве дьявола. После покаяния, после спасения, Бог переводит человека, если вы прочитаете в первой главе послания к Колоссянам, там написано «в царство возлюбленного сына своего». Апостол Павел в другом месте, проповедуя перед сильными мира сего, в 26 главе Деяний апостола, 18 глава, так описывает служение проповеди Евангелия, в данном случае среди язычников. Он говорит: «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу». То есть это очень конкретно, что люди без Бога живут под властью сатаны, и им нужно обратиться к Богу. Спасая души, Бог освобождает их от власти сатаны. Сатана уже не имеет власти, не имеет права на душу, искупленную Иисусом Христом. Вместе с тем, несмотря на победу, которая совершена на Голгофе, несмотря на освобождение, которое происходит в момент покаяния, мы продолжаем жить в мире, в котором продолжается духовная борьба, и мы являемся частью ей. Эта духовная борьба не просто где-то вот там, в Поднебесье. Эта духовная борьба происходит здесь, на земле, и ее фронт происходит в вашей и в моей душе. Вот здесь происходит точка соприкосновений. Дьявол ведет борьбу за души. Потерпев поражение на Голгофе, этот враг Бога и людей изо всех сил стремится причинить людям как можно больше вреда. Так как он не имеет больше права на жизнь верующих людей, его доступ к ним ограничен тем, насколько они сами будут открыты для него. Это чрезвычайно важно. И мы сейчас посмотрим на то, что же делает дьявол для того, чтобы атаковать верующих людей. И самое главное, что нам нужно сделать, чтобы противостать ему. Это то, что происходит внутри нас. Внешние пределы дьявольской агрессии ограничены Богом. Вы помните, что происходило с Иовом? Это очень интересная часть библейской истории, которая помогает нам понимать, что же происходит в духовной реальности. Помните, дьявол приходит к Богу и говорит, вот, вернее, Бог ему говорит: смотри, какой у меня есть замечательный человек вот здесь на земле, благочестивый, боящийся Бога и так далее. Но дьявол говорит: ты сними с него, ты же его кругом оградил, ты сними с него вот эту ограду, и я тогда смогу прикоснуться, причинить ему вред извне, и тогда посмотрим на его реакцию. Помните эту историю, да? И Бог разрешает. Он снимает первое кольцо. И дьявол атакует. И помните, когда в один день приносят ему одно за одним известие о том, что его все посевы были уничтожены, о том, что его скот был захвачен, в конце концов, о том, что его дети погибли. Но, несмотря на все это, помните, Иов остался верным Господу, и потом дьявол приходит еще раз. И он говорит: нет, подожди, ты снял один круг, а здесь же второй есть круг. Теперь, если ты снимешь круг его здоровья, помните, что Бог сказал? Окей, хорошо, только душу его не трожь. Бог не позволяет прикасаться, дьяволу прикасаться к душе верующего человека. Но он иногда может позволить вот эти вот внешние атаки, которые делаются дьяволом. То есть эта защита может быть снята только по специальному разрешению Бога, и Бог допускает это строго дозированно для испытания своих детей. Но сегодня мы хотим поговорить немножечко о другом. Дело в том, что дьявол не только агрессивно атакует, дьявол хитро подходит для того, чтобы люди сами открыли ему дверь. И вот именно об этом мы сегодня будем говорить. Так или иначе, целью дьявольской войны против спасенных людей является его стремление втянуть их в грех. В любой грех. Причем одновременно, одних в один, других в другой. Дело в том, что как только человек втянут в грех, когда дьявол, применяя разные средства, заставляет человека согрешить, грех обязательно принесет с собой разрушение, обязательно принесет с собой боль, обязательно сделает человека из плодотворного, из плодоносной жизни, превратит его в несчастного и превратит его в человека, который вокруг себя это несчастье распространяет. Вот почему на протяжении всего послания апостол предупреждает нас. Вот смотрите, 4 глава. Я некоторые только тексты выбираю отсюда. 17 стих. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их». Заметьте, он говорит верующим людям, и обращаясь к верующим людям, он говорит: не поступайте так, как поступают неверующие. Неверующие, понятно, они отчуждены от жизни Божией, они ожесточены в сердце своем, с ними понятно все. У них суетный ум. Вы не поступаете, как они поступают, вы не должны так поступать, вы можете так не поступать. Он предупреждает. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Вы познали Христа. Вы не в таком положении находитесь. Несколько ниже в этой же главе он предупреждает, 27 стих, «Не давайте места дьяволу». Он говорит, рисует нам вот эту картину. Не бодрствующий, не растущий духовно человек обязательно подвергает себя большой опасности для дьявольского разрушительного влияния, которое проникает внутрь его. Друзья, я хочу вас предупредить, речь не идет о бесноватости. Речь не идет об одержимости бесами. Речь идет совершенно о другом типе дьявольского разрушительного влияния. Здесь же, смотрите, апостол говорит о том, как эту опасность избежать. Посмотрите, христианам необходимо обновляться духом ума для того, чтобы, отлагая прежний образ жизни, облекаться в новый, 21 стих, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истинно в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях и обновиться духом ума вашего. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вот Божий рецепт. Рецепт того, как христианин может противостоять дьявольским атакам. Отсутствие постоянного и последовательного преображения в образ Христа приводит к тому, что верующий человек, даже не осознавая этого, становится уязвимым для дьявольских атак. Далее следует еще одно предупреждение из этой же серии, 5 глава, 15 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Если вы посмотрите, как здесь написано в английском языке, «Making the most of your time, because the days are evil». Дни лукавы. То есть дни злые, в которых мы живем. Лукавые дни. А дальше говорит, итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, что нужно, чтобы противостоять evil days, лукавым дням. Не будьте глупыми, говорит, не будьте foolish, вот здесь вот написано, then do not be foolish. Вместо этого, то есть если человек не познает, что есть воля Божия, he is foolish. Он находится в состоянии глупости. В чем его глупость? Он открыт для того, что для дьявольских атак, для дьявольского разрушения. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Друзья, это одна связь. Познавайте волю Божию для того, чтобы под контроль Духа Святого попадала вся ваша личность, включая каждую сферу вашей жизни. Ваше мышление, ваши желания – ваши чувства, ваши хобби, ваши удовольствия, вся ваша жизнь. Среднего не дано. Священное Писание очень ярко рисует эту картину. В этом мудрость верующих людей. Неверующие люди не имеют доступа сюда. Верующие люди имеют, и в этом их мудрость. И вот в самом конце апостол подводит итог. Именно на этих текстах я хотел бы сегодня остановить наше внимание. 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой». Он уже говорил об evil days, о днях лукавых. И все преодолевши, устоять. Апостол призывает укрепляться Господом по двум причинам. Две причины очевидны здесь. Первая. Нам противостоит очень сильный, опасный и коварный враг. Ему невозможно противостать, если мы не будем укрепляться Господом. Это первое. Вторая причина. Периодически Господь допускает в нашей жизни особые испытания, которые апостол называет здесь «день злой». У каждого христианина и у каждой церкви есть свои периоды, разные периоды. Есть времена, когда Господь особенно согревает нас своей благодатью, когда Он просто нас, как в парнике, хранит, позволяя формироваться, укрепляться духовно, расти. В такие времена мы по-особенному ощущаем блаженство нашей принадлежности Христу, радуясь тому, что Он делает в нас. Но есть и другое время. Время испытаний. Время трудностей. Время, когда проверяется наша вера. Время, когда проверяется наше упование, упование на того, кому мы доверили свою жизнь, как Господу и Спасителю. Исследуя Писание, мы можем быть точно уверены, что подобные периоды допущены Богом, а точнее даже запланированные. Как мы уже говорили, они строго дозированы, без них не обойтись. Бог допускает обстоятельства, в которых верующие люди становятся объектом особенно агрессивных атак, дьявольских атак. Эти обстоятельства помогают нам увидеть нашу прочность, насколько она есть или какая она. Они вскрывают истинную сущность нашего внутреннего мира, кто мы есть. И чем же мы наполнены? И что же внутри нас? Апостол Павел писал когда-то о таких периодах. Он говорит очень просто, ибо день покажет. 1 Коринфянам 3 глава 12 стих, он говорит, строит ли кто на этом основании? Речь идет о христианах, о всех, кто исповедует Иисуса Христа. И на этом основании Христа разные люди строят из разных материалов. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, села, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого. В жизни каждого христианина и каждой церкви есть такие дни, когда Бог проводит нас через огонь, испытывая прочность того, из чего построена наша жизнь, наша с вами вера, ваша вера, моя вера. Это ситуация, когда из-под наших ног выбивается почва. Это ситуация, когда все человеческие подпорки, на которых мы привыкли стоять, на которые мы опираемся, они вдруг проваливаются или рассыпаются в щепки. И вот тогда в этот момент остается только одно. Остается только вера в Бога. И вот сколько ее есть веры, вот столько и будет прочность. Когда люди говорят о своей собственной вере. Очень интересно смотреть на подобную картину. Люди часто спорят о настоящести своей веры. Они, безусловно, обижаются, если кто-то вдруг подвергнет сомнению, насколько человек верующий. Но вы знаете, друзья, все это вообще не имеет смысла. Бесполезны все эти споры, потому что день покажет. Потому что в вашей жизни обязательно будет день, который покажет, сколько ее есть в вашей вере. Если сегодня этот день у соседа, не ошибайтесь, он обязательно будет у вас однажды, ибо день покажет. Это Божий план. И Бог проводит через печку, там, где все наносное сгорает, там, где остается только настоящее. Именно поэтому мы собираемся в церковь. Именно поэтому мы читаем Слово. Именно поэтому мы заботимся о духовном росте. Для того, чтобы вот там стержень вырос. Для того, чтобы, когда будем проходить через печку, чтобы что-то осталось. Это, кстати, касается не только нас. Если вы посмотрите внимательно на жизнь Иисуса Христа, вы можете увидеть в Его жизни очень много подобных дней. Помните, с чего началось Его служение? Написано, что Он духом введен был в пустыню для искушения от дьявола. Его служение сразу с печки началось. Если потом посмотреть на всю его жизнь, постоянные атаки со стороны иудейских религиозных начальников, помните Гефсимании, помните предательство учеников, помните это просто бесстыдная клевета, которая обрушилась на него, и в конце концов Голгофский крест. День злой – это точка проверки. Это точка испытания, в которой духовная брань достигает наивысшего уровня. Если вы посмотрите на других героев Библии, вы сможете увидеть подобные периоды в самых, в жизни самых разных людей. Мы уже вспоминали об Иове. Посмотрите на Моисея внимательно, и вы можете увидеть в жизни Моисея. Посмотрите на жизнь Давида, и вы увидите подобные периоды в жизни Давида. Испытания обязательно будут. Вопрос только, когда, с какой стороны и какой интенсивности. Слава Богу, что мы, дети Божии, принадлежим Христу, и мы знаем, что Он дозирует все это. Так вот, завершая послание, апостол хочет, чтобы мы, христиане, живя на земле, находясь в состоянии постоянного противодействия с врагом человеческих душ, могли выстоять и победить в подобной борьбе. Именно об этом эти стихи. Мы рассмотрим этот текст в его двух основных частях. Первое. Зачем укрепляться Господом? И второе. Как это делать? Давайте посмотрим на первый вопрос. Если ответить кратко на него, то можно сказать просто. Потому что духовная брань реальна. Зачем укрепляться Господом? Потому что мы находимся на поле боя. И духовная брань реальна. Мы, конечно, очень часто не замечаем. Мы очень часто просто живем, не думая о духовном мире, частью которого мы являемся. Но это не уменьшает опасности. Опасность постоянно присутствует. Более того, притупляя бдительность, враг подкрадывается к нам с самой неожиданной стороны, преследуя всегда одну цель – причинить как можно больше урона или вреда душе и церкви. В этом дьявольская цель, это дьявольская задача. Его задача – повергнуть их в состояние растерянности, беспомощности, смущения, сделать их жизнь несчастной и непродуктивной. Апостол раскрывает этот факт более подробно, и мы немножко остановимся на этих нескольких деталях отсюда. Прежде всего, нам нужно укрепляться Господом, помня о силе противника. Противник очень силен. Давайте еще раз посмотрим на 10, 11, 12 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». И дальше он сам объясняет, потому что наша брань не против крови и плоти. То есть человеческие враги, которые в плоти и крови. Есть разные человеческие атаки – и как тогда, так и сегодня были разные войны, разные разбойники угрожали, люди угрожали друг другу. Но здесь он говорит, что наша брань, наша битва не против привычных нам врагов. Битва намного более серьезная, и противник намного более агрессивнее, чем любые человеческие агрессоры. Иисус Христос говорил об этой агрессии. Посмотрите, Иоанна 10, глава 10 стих. Он говорит, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. То есть мы живем в духовном мире, в котором дьявол имеет конкретную цель. Не просто цель, это то, чем он пышет внутри. Украсть, убить и погубить. Апостол Петр добавляет еще одно предупреждение. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ищет жертву». Апостол Павел описывает это подробно, в деталях. Давайте вернемся еще раз к 12 стиху. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной». Заметьте, каждое слово подчеркивает могущество, эту просто колоссальную силу, которая противостоит верующим людям. Посмотрите, он говорит о начальствах, то есть он говорит о дьявольской системе управления. Это не хаотическая система. Наши власти – это претензия на власть. Дьявол претендует на то, чтобы он захватил власть, он претендует на эту власть. Дальше он говорит, мироправители тьмы века этого, то есть это строго организованное нечестие, нечестие, которое имеет последовательную программу, разрушающую, разрушительную программу. Дальше он говорит, духи злобы поднебесной. Друзья, нас окружают миллионы бесов, которые являются носителями этой агрессивной программы. Они находятся в распоряжении дьявола, мироправителей тьмы, против духов злобы поднебесной. Итак, нам необходимо укрепляться Господом, потому что противник наш могущественен. Сами мы не устоим. Без Господа, без того, чтобы укрепляться им. Иисус Христос открыл нам доступ к Нему. Это возможно, это доступно для верующих людей. Но есть вторая еще причина. Это настойчивость противника, сила противника, его настойчивость. Дьявол чрезвычайно настойчив. Он без устали делает все, что может для того, чтобы достичь свою коварную и разрушительную цель в жизни каждого человека. Помните в истории с Иовом, когда дьявол является пред Божьим лицом, я уже говорил, первый раз, и потом, несмотря на то, что дьявол уже много причинил там урона или ущерба. Он после первого раунда атак приходит к Богу опять. Это наглый тип. Но это еще не все. В Новом Завете он приходит к Иисусу Христу и опять просит то же самое. Иисус когда-то говорил Симону, Луки 22 глава 31 стих, и сказал Господь, «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Он не только к Богу Отцу, он и к Богу Сыну приходит с той же самой программы. И у него программа одна. Слово «сеять» означает, как вот через сито просеивали. Когда очищают пшеницу от плевел, от всякой шелухи, ее просеивали. Вот здесь именно это слово. Иисус отвечает, «Но я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя». То есть Иисус допускает, чтобы сеяли. Он допускает. Дьявол имеет одну цель, он пытается причинить вред. Господь же допускает подобные обстоятельства для того, чтобы очистить своих детей от того, что им мешает. Настойчивость дьявольских атак против Церкви Иисуса Христа и против спасенных душ – она связана с полной, абсолютной непримиримостью дьявола с Богом. Он просто абсолютно не принимает Бога и Божье, и поэтому в желании причинить вред Церкви Божьей и детям Божьим, он идет на самые разные средства. Он может дойти до самого Бога, как мы уже видим, просить у него разрешения, или атаковать. Он может строить козни годами, как это было в жизни в истории израильского народа. Помните, как через разных царей он через одного не получается, следующий царь будет. Для того, чтобы достигать одной и той же разрушительной цели. Но это еще не все. Противник силен, противник настойчивый. Есть третье. Противник очень хитер. Хитрость противника. По этой причине нам нужно укрепляться Господом. Это самая большая опасность. Самая большая опасность, которая ожидает христиан. Дьявол далеко-далеко не всегда атакует напрямую. Чаще всего, подавляющее большинство его атак начинаются совершенно незаметно. В этом его хитрость. Перед тем, как нанести сокрушительный удар, он долгое время усыпляет бдительность. Вот почему здесь сказано следующее. Смотрите еще раз 11 стих. «Посему облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Слово «козни» – очень интересное слово в греческом языке, слово, которое звучит как «методея». Это слово переводится как «коварство, обман, уловки». Может быть, вам это звучит привычно – Метод. Возьмите вот, эти три буковки, уберите, и вы получите вот по-английски метод или метод. То есть здесь написано, чтобы вам можно было стать против методов дьявольских. Но слово методея, греческое слово, оно имеет немножко больше в себе, чем просто метод. Это хитрость, это коварство, это обман, это разные уловки, разная методика, построена на хитрости. Для того, чтобы в максимальной степени усыпить бдительность и причинить как можно больше вреда. Дьявол очень хорошо владеет искусством обмана. Чрезвычайно хорошо. У него очень много хорошо отработанных методов обмана. Кроме того, видно, что он постоянно осваивает новые методы. Его задача – проникнуть незаметно, прельстить, выдать разрушительный грех – за что-то приятное и привлекательное. Вы помните, именно так было с Евой. С подачи дьявола она не увидела опасности плодов, запрещенных Богом. Наоборот, они показались ей желанными, вожделенными. Вот почему Писание много-много раз говорит о прельщении, о сетях дьявольских. То есть о том, что расставлено незаметно. Матфея 24:24 Иисус говорит, «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Прельстить, речь идет об обмане, взять обманом. Апостол Павел несколько раз говорит о сетях дьявола. Я приведу один из текстов. 2 Тимофею, 2 глава, 24 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю». Заметьте, сеть, расставленная незаметно, она улавливает человека в дьявольскую волю. То есть человек становится проводником дьявольской воли. Друзья, дьявольская сеть всегда связана с ложью. При помощи самых разных видов лжи дьявол заставляет человека поверить ему. Дьявол делает самого человека носителем ложной идеи. И этот человек сам самостоятельно начинает осуществлять то, что его же самого разрушает. Прежде всего, друзья, дьявол стремится допустить или не допустить, сделать так, чтобы не допустить внимательного отношения человека к Божьей истине, к Божьему Слову. С этого начинается все. Он делает все, чтобы люди или не слушали Слово, или, слушая, были невнимательны, или же, если они внимательны, то не применяли к себе. Луки 8 глава 12 стих. Слушайте, что сказано. Иисус объясняет, а упавшая при пути – это суть слушающая, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их. Вы сидите сейчас, и вот вы пришли домой после собрания. И у вас спрашивают, обычно родители спрашивают у детей, или же иногда люди спрашивают друг у друга. Мне часто приходится спрашивать у людей, вот что ты вынес с сегодняшнего собрания? И они с такой улыбкой, забыл. Друзья, это не просто забыл. У вас была встреча с дьяволом. Дьявол пришел и унес. Это не так наивно. Это очень серьезно. Здесь написано, приходит дьявол и уносит слово из сердца их. Зачем? Он боится, чтобы оно не проросло. Чем больше прорастет, тем крепче будет этот человек, тем труднее его будет атаковать. Это происходит всегда, вот даже сейчас. Даже сейчас вот люди, которые сидят здесь, сотни людей. Я уверен, что даже сейчас в вашем сознании постоянно возникают разные мысли. Вместо того, чтобы концентрироваться на слове, разные мысли. Мы думаем, ну, не о греховном, конечно, а о чем-то таком легком, пустом. And he doesn't care. Дьяволу все равно, о чем вы думаете. Главное, чтобы не о слове. Главное, чтобы не позволить слову прорасти. принести плод. Это духовная брань. Это та брань, которую мы не замечаем. Это те точки, в которых бдительность уже давно усыплена у многих-многих людей. На уровне подсознания дьявол уже внушил большинству людей то, что говорится в церкви. Да не так важно. Прошлое воскресенье тоже говорили, и в следующее, наверное, будут говорить. В результате наши мысли где-то блуждают, чаще всего в пустом, иногда и в греховном, в осуждении, в недовольстве, возможно, в привязанности к земному. Но это еще не все. Наверное, самая опасная методика обольщения, которая используется дьяволом, она заключается в его ловкой манипуляции так называемыми серыми зонами. При их помощи дьявол заставляет человека приближаться к греху, постепенно притупляя чувство опасности. Серые зоны – это то, что невозможно прямо категоризовать как что-то греховное. Но дьявол активно использует их для того, чтобы создать эффект привыкания. Например, дьявол убеждает человека, это не грех выпить бутылку пива. Где написано, что это грех? Ну, не упивайтесь, я же не упиваюсь. Ну, потом после одно и другая. Потом движет дальше, а как насчет стакана вина? Ну, это же тоже не грех. И потом человек постепенно привыкает к этому образу жизни. Это становится нормой. За стаканом вина следует другой. И в конце концов, в состоянии помутненного разума, человек совершает то, что он никогда бы при нормальном трезвом уме не сделал. Это есть дьявольский уловок. Это же не грех. Дьявол ведет человека к тому, чтобы он привык. Я это могу изобразить следующей картинкой. Я не знаю, получилась ли она у нас там на PowerPoint. Вот представьте себе вот здесь такая резкая грань. Вот если бы была белая и там черная, то было бы, наверное, ясно, что человек в черное не хочет зайти. Но заметьте, как получается. Дьявол втягивает человека постепенно. Вот здесь еще не поймешь, это белое или немножко серовато. Ну, уж не черное, да? Это же не такое, как здесь, вот здесь. Совсем не так, как здесь. А где написано? Ну, я просто вот сейчас на грани здесь где-то. Потом человек привыкает, его ведет дальше, и он здесь привык, его тянет немножко дальше. И потом, когда он оказался здесь, он уже привык. И здесь уже оно полностью открыто, вот здесь уже артиллерия дьявольская, она наносит сокрушающий удар. В этом козни дьявольской. Дьявольская задача привлечь христианина как можно ближе к греху, любыми способами. Для того, чтобы расслабить его. Для того, чтобы, дав ему привыкнуть, подтолкнуть его дальше и дальше, пока не приведет к той точке, где он будет открыт для сокрушающего дьявольского удара. Это может происходить в самых разных сферах жизни. Например, увлечение ценностями мира. На определенном этапе люди совершенно не замечают своего опасного движения к греху. Они просто хотят немножко больше иметь, немножко лучше жить. Они смотрят на то, что происходит вокруг. Они хотят просто удовольствия чуть-чуть больше, благ, которыми пользуется мир. Они хотят наслаждаться так, как наслаждаются всех, но в умеренных дозах. Это же не грех. Но как только они перестали стремиться к святости, они обязательно будут втянуты в конце концов. А то же самое можно сказать о разных вещах. О хобби, о удовольствиях, даже о карьере. Самое сложное во всем этом в том, что дьявол, чтобы втянуть сюда человека, человек просто вынужден пропускать собрание больше. Ну, что там среда? В воскресенье я еще хожу. У человека не хватает времени на чтение Писания. Почему? Потому что вечером вчера он проиграл в компьютерную игру. Не греховную, не-не-не, вы что? Компьютерная игра, не в порнографию, нет. Или просидел на Фейсбуке, или на каких-то других вещах. Потом утром встает, протер глаза, еле-еле, не почитал, я ж не законник какой-то, чтобы вот прям так уже с 5:30 до 6 прям читать Библию. Я просто о Господе подумаю, когда буду ехать. Опять-таки, речь идет о том, что дьявол просто ослабляет человека одним, другим, третьим. Все, что он может сделать, он не гнушается никакими методами. И когда он втягивает человека как можно ближе к греху, он дает ему привыкнуть к духу греха, к ценностям греха. А там уже в зависимости от типа и интенсивности увлечения дьявол найдет соответствующую форму греха и метод вовлечения в него. В подобных уловках дьявола, друзья мои, нашли свое поражение, разрушение семей, разрушение личности, а иногда и полное разрушение жизни не одно поколение верующих. Почитайте внимательно «Путешествие Пилигрима», написанное несколько сот лет тому назад, и вы увидите, сколько коварных уловок там описано, которые дьявол делает. Посмотрите, что происходит с современным христианством. Вместо того, чтобы искать, как быть ближе к Богу, огромное количество верующих занято другим. Они упорно отстаивают свое право на то, чтобы быть как можно ближе ко греху. И все правильно. И не придерешься. Проблема только в том, что христианство становится все более слабым, все более несчастным. Христиане и церкви становятся все менее влиятельными. Вот почему апостол Павел предупреждает, нам необходимо укрепляться Господом. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Это можно проиллюстрировать следующим образом. Укрепляться Господом – это значит искать Его, стремиться к Нему. Это значит сделать познание Бога и наслаждение им главной целью своей жизни. Вот к чему призывает апостол. Это, дорогие мои, в интересах каждого из нас. От того, куда будет обращен вот этот вектор вашего стремления, будет зависеть ваша безопасность, ваше благо, ваше счастье и ваша влиятельность, ваша плодотворность. Суммарно, если мы посмотрим на нас, как на церковь, суммарно, сколько людей, которые сюда стремятся или сюда стремятся, вот общая сумма и составляет общий эффект церкви. Как живет церковь? Ну, в исследуемом нами тексте апостол Павел приводит более подробное объяснение этого процесса, и он говорит, как укрепляться Господом, что нужно для этого делать. У нас есть несколько минут, чтобы ответить на этот вопрос. Итак, вопрос второй. Как укрепляться Господом? Первое – зачем? Второе – как? С 14 стиха мы находим подробное объяснение. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиной, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, всякою молитвой и прошением. Молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Эта инструкция состоит из трех основных блоков. Господние установки для победы, Господние инструменты победы, и Господне условия победы. Первый определяет общие принципы, и вот мы его сейчас и коснемся. Господне установки для победы. Дело в том, что победоносная жизнь возможна только для истинно верующих людей. Нужно признаться, что в мире много людей, которые считают или называют себя верующими. Многие спорят по поводу истинности веры, но в действительности это совершенно излишне, как я уже сказал, день покажет. Апостол Павел говорит, что для победы необходимы три основания, на которых строится жизнь верующего человека. Причем, если мы посмотрим на эти три основания, то здесь глагольные формы, которые здесь представлены, они все стоят в прошедшем времени. Речь идет о том, что уже должно быть. Давайте посмотрим 14-15 стихи. «Итак, станьте, припоясав чресла вашей истиной и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Заметьте, я уже сказал, что вот эти вот все глаголы, они припоясав, облегшись, обув, они все стоят в прошедшем времени. Это то, что уже должно быть. Это три таких столпа, которые закладываются, это фундамент, который закладывается в момент обращения человека к Богу или на ранних этапах его христианской жизни. Первый элемент здесь – это Божья истина должна быть единственным стандартом жизни. Все начинается с главной точки опоры. Что является нашей точкой отсчета? Что является стандартом? На основании чего вы строите свое представление о спасении или о жизни вообще? 14 стих. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истины». Как ни странно, очень многие христиане, они строят свою жизнь на основании своих собственных идей, то есть они не бегут к Слову прежде всего для того, чтобы оно могло быть стандартом жизни. Он говорит, для того, чтобы противостоять в день злой, нужно первое иметь истину стандартом жизни, не философию, не человеческие умозаключения, не идеи, которых так много в мире. Автор или апостол Павел говорит здесь, для победоносной жизни нужна посвященность Божьему стандарту, Божьей истине. Нужно сделать Божью истину системой координат, на основании которой строится жизнь. Это первое. Второе. Он говорит о Христовой праведности, как об уповании жизни. Посмотрите, это еще одна важнейшая опора, 14 стих. «Итак, станьте, припоясав чресла вашей истины и облегшись в броню праведности». То есть, когда мы опираемся на Божью истину, Божья истина открывает нам, первое, она показывает нам, что мы грешники, что у нас праведности нет. Нам нужна внешняя праведность, не в смысле внешних дел, а нам нужна праведность, которая должна прийти откуда-то. Он говорит, облегшись в броню, Христова праведность нам нужна. Это чрезвычайно важное условие для того, чтобы стоять. Это поза для того, чтобы противостоять. Он объясняет, как стать нужно, на что опереться нужно. Первое, мы опираемся на истину Божьего Слова. Второе, мы опираемся на Божью, на Христову праведность. Не на то, что мы праведны, не на то, что мы достигли, на то, что Он праведен, на то, что Он умер на Голгофском кресте. Это Евангелие, друзья. На то, что Он на Голгофском кресте умер за нас и дал нам свою праведность. Вот почему мы много говорим о Евангелии. Нам нужно стоять на истине Слова. Нам нужно облечься вот в эту броню праведности, которая защищает нас. То, что Христос пришел на нашу грешную землю, умер за наши грехи и дал нам свою праведность. Но здесь есть еще третье основание. Это третье основание. Благовестие должно стать целью жизни. Это третье основание победоносной жизни. Какая ее цель? Вот мы стали на истине Писания, понятно. Мы облеклись в праведность Иисуса Христа, тоже очень важно. Последний вопрос задайте, для чего вы живете? И он здесь ясно говорит, посмотрите. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинные, облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. То есть для того, чтобы противостать в день злой, нужно жить для Божьих целей. Если христианин живет для каких-то целей, навеянных миром, он обязательно открыт для дьявольского поражения. Обязательно. Какими бы ни были эти цели. Благовествовать мир означает распространять Евангелие, которое несет в себе мир и трансформирует души людей. Это означает жить всемерно для того, чтобы максимально способствовать тому, чтобы Евангелие проповедовалось, чтобы Божье Слово распространяло мир. Ради этого живут христиане. У нас могут быть разные дарования. Бог дает нам разные возможности в разные периоды нашей жизни, но все истинные христиане, которые тверды, все они живут стремлением к тому, чтобы жить для цели Иисуса Христа. Задайте себе вопрос, Какое ваше служение? Регулярное, ежедневное. Для чего вы живете? Для чего вы поднимаетесь с постели? Для чего вы идете на работу? Для чего вы воспитываете детей? Чем вы мотивированы? И если эта цель не та, о которой здесь сказано, если вы живете не для того, чтобы благовествовать мир, нести Евангелие мира, вы уязвимы для дьявола. Не с одной стороны, так с другой. Чтобы проверить, имеете ли вы Господню установку для победоносной жизни, задайте себе эти три вопроса. Первое. Что является вашим стандартом? Истина Божьего Слова или что-то иное? Второе. Уповаете ли вы на праведность Иисуса Христа или на что-то другое, на свою религиозность, на то, что вы хорошие? Третье. Живете ли вы для служения Богу? Друзья, если вы негативно ответите хотя бы на один из этих вопросов, вы уязвимы. Вы открыты для дьявольских атак. И когда придет день злой, он принесет с собой разрушение. Второе. Господние инструменты для победы. Мы говорили о Господней установке. Вот эти три фактора нам нужны. Второе. Господние инструменты. Кроме стратегических вещей, о которых мы говорили, апостол говорит еще и о мобильном тактическом вооружении. То есть это вооружение, которое позволяет нам практически действовать. Первое, о чем он говорит, щит веры или доверие Богу. Итак, станьте, припоясывая чресло ваше истины, и облегшись бронью праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. Это все то, что в прошедшем времени, и теперь апаче всего возьмите. Щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Заметьте, апостол использует здесь слово, есть разные щиты, есть такие круглые щиты, может быть, вы видели на картинках, которые закрывают вот только вот эту часть, грудь и пояс. А есть длинные щиты, щит, который закрывал человека до самых ног. Вот именно о таком щите здесь сказано. Он говорит, возьмите щит, который горящие стрелы будет угашать. То есть стрелы будут лететь, но они будут в этом щите вязнуть, и они будут тухнуть, и они не причинят вам урон. Щит веры отражает многочисленные попытки дьявола, который пытается заставить нас сомневаться в верности того, что говорит Бог. Нам нужен этот щит веры. Его нужно взять. Его нужно держать проще. В зависимости от ситуации, дьявол постоянно пытается убедить нас в чем-то противоположном тому, что говорит Бог. Например, бизнесменов он убеждает, невозможно работать честно. Весь мир говорит, невозможно работать честно. Щит веры позволяет нам доверяться Богу и жить, исходя из того, что Бог говорит. Например, молодых людей он убеждает, или дьявол атакует горящей стрелой, пытаясь убедить, моральная чистота – это пережиток прошлого. Невозможно быть морально чистым сегодня. Но это не так, если у вас есть щит веры. Или незамужнюю девушку он пытается убедить в том, что она может выйти замуж за неверующего, если нет верующих парней. Или же замужнюю женщину или женатого мужчину, он убеждает в том, что развод – это единственное решение возникших проблем в семье. И вы этот список можете продолжать. Человека, который ради заработка не посещает церковь, он убеждает, что это нормально или, по крайней мере, допустимо. Как я уже сказал, это все дьявольские атаки, которых очень много. Этот список можно продолжать. Долго. Иаков в своем послании говорит, Иакова 4:7, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Апостол Петр приводит эти же самые слова. Он говорит, «Противостаньте дьяволу твердую верою». Доверие Богу лишает дьявола возможности иметь успех в нашей жизни. Второе, шлем спасения, то есть защита разума. Это практика мышления. Если щит веры – это практика упования, то здесь практика мышления. Заметьте, 17 стих. «И шлем спасения возьмите». Христианам необходима уверенность в спасении. Уверенность в том, что сделал для нас Иисус Христос. Именно это и является одной из основных тем послания к Ефесянам. Нам нужно правильно думать о себе, правильно думать о Христе, правильно думать о спасении, которое совершено Христом, правильно думать о целях, для которых мы спасены и так далее. Кстати, вот эти повеления, которые приведены здесь, они стоят в одной из наиболее ярких форм, которые только возможны в греческом языке. Интенсивное повеление. Третье. Меч Божьего Слова или практика действия. Это последнее тактическое средство для победы. Духовный меч. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Если в первом случае говорилось об общем отношении к истине, как к стандарту жизни, то здесь речь идет о практическом применении истины или слова в реальных жизненных ситуациях, когда мы мечом Божьего Слова разрубаем ситуацию, когда мы позволяем этому Слову проникнуть глубоко до разделения души и духа. Мы позволяем истине оценить ситуацию в каждом конкретном случае. Для этого нужно не только декларировать нашу приверженность Священному Писанию, для этого нужно знать его, для этого нужно научиться мыслить в соответствии с ним, для этого нужно научиться пользоваться им. Друзья, этот мощный духовный меч доступен. Он проповедуется здесь, он преподается у нас в библейском институте, вот следующие выходные будет еще один семинар. И все это сделано для того, чтобы вооружить каждого христианина. Пользуетесь ли вы этим мечом? Самое последнее. Господние условия для победы. Мы говорили о установках для победы, мы говорили о инструментах и последние условия. 18 стих. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Друзья, нам нужно точно знать, наша победа от Господа. Как бы мы прочно ни стояли, как бы мы ни вооружались, победа придет от Господа. Я хочу спросить вас, как много и как искренне вы молитесь? Как много вы молитесь о себе? Как много вы молитесь о своей семье? Как много вы молитесь о церкви? Сегодняшнее вечернее собрание мы решили специально посвятить тому, чтобы просить победу у Господа. Молиться необходимо всегда, но в особой степени тогда, когда бушуют бури. Вместо того, чтобы паниковать, раздражаться, кого-то осуждать, нам всем необходимо существенно усилить молитвенную жизнь, чтобы Господь боролся за нас, чтобы Господь противостоял вместе с нами, чтобы Господь охранял нас, чтобы Он провел нас через те испытания, которые им предопределены для нас. Помните, чем заканчивается молитва Господня или молитва «Отче наш»? Я хочу на этих словах закончить эту проповедь. Матфея 6:13. «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что в этом мире, в котором так много зла, в котором активно действуют духи злобы поднебесной, мы знаем, Господь, что эти духи агрессивны, сильны, хитры. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты в этом мире дал нам прочные основания. Ты дал нам силу, чтобы мы могли противостать в день злой. Сегодня, Господи, мы особенно нуждаемся в этой силе. Мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты прикоснулся к каждому из нас. И чтобы Ты, Господи, укрепил нас изнутри. И чтобы Ты дал нам способность доверять Тебе и побеждать. И чтобы Ты, Господи, избавил нас от лукавого. Мы просим обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!